высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я приветствую в студии отца Андрея Спиридонова. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Мы продолжаем разговор о божественной литургии. И сейчас мы находимся в той, так сказать, области, части литургии. Ее деление многообразное, сложное и полифоническое, надо сказать, в литургии. И в то время, когда священник, если есть диакон, то вместе с диаконом совершают проскомедию, прихожане слушают часы, богослужебные часы, третий и шестой часы. Очень важный момент, да, вот когда для общего слушания прихожан читаются вот эти абсолютно бессмертные слова великих молитв Царю Небесный, да, то есть молитва Святому Духу, Троице, Отче наш, вот ряд других текстов, Тресвятое. И вот мне хотелось, чтобы вы как-то все-таки об этом рассказали, проанализировали, и смысл, ну, всяческий вот этих текстов, которые, я признаюсь, как-то с детства вызывали какой-то озноб, даже где-то и художественный, ну и, конечно, что-то гораздо большее.
Да, прокомментируйте. Вы обратите внимание, что, вообще-то говоря, вот то, что называется начало общее, да, это вот несколько древних молитв, как я уже сказал, возникших с небольшим временным разбросом. Но «Отче наш» мы находим в Евангелии, безусловно. Это образец молитвы, это молитва, которая дана непосредственно самим Господом. Какие-то, скажем так, вариации тоже вот молитвенные можно найти еще вот тоже в тех или иных, скажем так, свидетельствах Священного Писания, в явлении пророкам. Явление, например, пророку Исаии, когда ему является, можно сказать, Господь в сопровождении огнезрачных серафимов, которые возглашают «Свят, свят Господь Саваоф». Да? В общем-то, в каком-то смысле перефраз этого мы тоже находим в христианских молитвах вот тех или иных теофаний. Явление Бога еще в Ветхом Завете. Вот, допустим, Тресвятое, да, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Вот. Или молитва Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Здесь можно заметить, что везде в этих вот трех молитвах, причем перемежаемых еще просто обычным словословием, да, «Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». Везде позиционируется, подчеркивается, если можно так выразиться, полнота нашей веры в Пресвятую Троицу. Ведь молитва «Отче наш», она говорит о том, что мы обращаемся к Богу на «ты». Да, это обращение к Богу Отцу, где есть именно прямое обращение к Богу личному на «ты». «Да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя». Да? Вот здесь и прямо прославление Господа, и просьба о том, что нам необходимо, о хлебе насущном, о избавлении от страстей, грехов, от лукавого. И тоже троическое словословие, яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа. То есть везде прославление Пресвятой Троицы, и везде содержится к этому некое, скажем так, если так можно выразиться, нравственное практическое приложение с просьбой о помиловании, о спасении, о избавлении от грехов и страстей. То есть получается только одно вот это вот начиная с призывания, да, с словословия «Слава тебе, Боже наш, слава тебе» и молитвы, обращенной к Духу Святому, Царю Небесный, везде мы находим такую полноту исповедания веры и исповедания именно Пресвятой Троицы. То есть, казалось бы, вот собрание кратких молитв древнейших, а они все вместе и каждая по отдельности вот имеют такую уже полноту вероисповедальную, что характерно. Это очень такой сам по себе, видимо, немаловажный аспект того, что при самом первом богослужении нашем обращении к Богу, чтении этих молитв, мы уже прямо являем, ну, вот, всю полноту исповедания нашей веры и во Христа, и в Пресвятую Троицу, и в спасительно-промыслительное действие всей Пресвятой Троицы о нас и о нашем устремлении к спасению во Христе, в обращении ко всей Пресвятой Троице. На самом деле это удивительно. Ведь не так тут много слов, казалось бы, а такая полнота явлена.
Отец Андрей, а можно ли сказать, что начало общее, эти три великие молитвы, ну, плюс еще другие тексты, которые туда входят, древние молитвы, это в некотором смысле, ну, вы, в общем-то, об этом говорили, квинтэссенция, так сказать, экстракт христианства, да? Но ведь что я имею в виду? У нас, ну, в бытовом, скажем так, христианстве, в приходской жизни уже начинают поклоняться каким-то отдельным иконам, ну, и Богородица, которая все-таки человек, да, первая, главная из святых, но человек порой для кого-то занимает уже большее место, чем Христос, да, к сожалению, я знаю таких людей.
Да? Кого да. же? Я что-то как-то не очень уж прям замечаю.
Ну, я не хочу называть имена, но я знаю таких людей, да.
Знаете, ваш упрек в данном случае, он такой немножко имеет протестантский привкус. Вот они любят упрекать православных в том, что в чрезмерном почитании иконы, в чрезмерном почитании Богородицы. Искажения разного рода были. И в иконопочитании, и в почитании, может быть, святых были. Но в основе это почитание и Богородицы, и икон – это все равно сам Христос. Потому что Пресвятая Богородица, заступница, она перед кем? Перед Христом и во Христе, прежде всего. Каждый святой в нем образ Христов, лик Христов отобразился во всей полноте. Поэтому, ну, какие-то иногда чрезмерности или перехлёсты, они, ну, в обыденной или народной жизни, ну, бывают они, а основа самого догматического почитания и Богородицы, и святых, тут мы, в общем, не можем найти никаких, так сказать, что ли, в этом смысле, в плане вероучительном, да и практическом, нравственно-практическом, духовном, никаких, как говорится, изъянов.
Конечно, вот. Нет. Но я просто говорю, что изобилие святых, они дали, как сегодня вы в проповеди говорили о том, сколько святых явила только русская земля из православных земель, да, а есть еще и общие святые, вот. И как-то, ну вот чтобы мне представляется суть, экстракт христианства не растворялся во всех этих прекрасных, да, святых с большой буквы, частностях, вот мы постоянно должны, читая каноны, читая молитвы утренние, приходя на литургию, ну и вообще всякое богослужение, фактически, вот это начало общее, да, нам все время напоминает все-таки о том, ради чего все это гигантское обилие и целебных источников, и каких-то там чудодейственных часовен, и явленных икон, и удивительных храмов, и местных святых, и общих святых, вот все ради все-таки этого. Ну, я так понимаю.
Ради чего этого?
Ради тех смыслов, которые явлены в начале общем. А там они явлены с предельной полнотой. Да, еще они явлены гениально.
Царю
исполняй,
Еще один вопрос. Вы не знаете, а когда вообще в обиходе русской церкви появились вот эти удивительные, ну, конечно, переводы с греческого, тот же «Царю небесный»? Вот вы как поэт не можете отрицать, что это еще и потрясающая поэзия.
Ну как, с эпохой Кирилла и Мефодия, я думаю, начали появляться.
То есть это сразу вот они, вот при них кто-то так перевел, да, сначала на глаголицу, потом на кириллицу?
При них и их учениках, потому что помимо самого Кирилла и Мефодия, святителей, как известно, вот, равноапостольных, была же целая, можно сказать, когорта их учеников, не менее гениальных последователей, потому что, как историки замечают, ряд конкретных, ну что ли, дел, миссий Кирилла и Мефодия не все оказались успешны. Скажем так, хазарская миссия, ее нельзя назвать успешной вполне. Моравская миссия тоже не имела далеко идущих последствий вот, в истории. А вот и ученики их, потом они настолько они вот постарались действительно... Вот позаботились об учениках, о последователях, что те не просто завершили, а продолжили тот вот толчок, старт, который дали Кириллу и Мефодию, святые равноапостольные. И в плане языковом сформировали же целую культуру христианскую, вот восточно-христианскую, славянскую, русскую, дальнейшую православную. Поэтому это все туда уходит корнями. И ведь в чем еще заслуга Кирилла и Мефодия, что, собственно говоря, ведь создание, как известно, вообще грамматики, строя грамматического, церковно-славянского, старославянского языка, церковно-славянского ныне языка, было ими очень успешно осуществлено, как слепок некий из греческого, как с грамматического строя именно греческого языка. И это, собственно говоря, ведь очень большую послужила службу восприятию дальнейшему вот славянскими народами, собственно говоря, евангельской истины. И на уровне текстов Священного Писания, и на уровне текстов многих богослужебных, которые раскрывают нам и Священное Писание, и Священное Предание, вот уже в таком практическом молитвенном богослужебном обиходе, и некоторых текстов и святоотеческих. А ведь древнегреческий язык, как мы знаем же, он не просто, скажем так, древнейший, современный на евангельской истории. Большинство текстов апостольской проповеди же Евангелия были же на греческом записаны. Считается, что Евангелие от Матфея было записано на арамейском разговорном, тогдашнем языке, современном спасителю евангельской истории, но ведь не сохранилось. Тоже Евангелие то на арамейском первое, которое по свидетельству святоотеческому было, сохранилось только тоже на греческом. И я уж не говорю о переводе еще корпуса основного ветхозаветных книг Септуагинте, которое было еще до Рождества Христова за несколько столетий осуществлено в Египте, именно на древнегреческий. Так что во многих вещах ведь древнегреческий перевод еще ветхозаветных книг именно на древнегреческий, с древнееврейского, он даже считается многими исследователями, толкователями более авторитетным по сравнению с масорецкими текстами, которые уже после Рождества Христова сохранились такими, имеющими уже определенный такой раввинистический, талмудический, даже раввинистическое, имеющее талмудическое влияние. И вот, кстати говоря, вы упомянули о псалтыре, вот о том, что можно поговорить о псалмах, а вот здесь как раз и возникает проблема, что церковнославянский язык, переводы псалмов церковнославянские, они сделаны из древнегреческого, фактически соотнесены с более древним переводом Септуагинты, а русский синодальный перевод, он больше соотнесен с масорецким текстом. И вот какой является это более, ну, в таком смысловом отношении более точным? Многие, кстати, считают, что церковнославянский, который фактически сделан из древнегреческого.
Господи, возвак Тебе, услыши мя, услыши мя, Господи. Господи, возвак Тебе, услыши мя, вон ми глас умоления моего. Внегда возвати ми к Тебе, услыши мя, Господи. Да исправится молитва моя, яко ко дело пред Тобою. Воздеяние руку моею, жертва вечерняя, услыши мя, Господи. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения в устах моих. Не уклони сердце мое словеса лукавствия, не вщевати вины о гресе.
Отец Андрей, значит, вот эти удивительные слова, которые звучат так по-русски и понятны без всякого перевода, сегодня Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, Сокровища Благих и Жизни Подателю. Что тут надо переводить? Тут ничего не надо переводить, тем больше 1000 лет. Вот именно вот этим звуком.
Ну, так с греческого-то все, в общем-то, аналогично.
Это великая русская поэзия, помимо всего прочего.
Ну, это прежде всего церковно-славянский язык. Да, ну, так да. Ведь это ж как, надо ли переводить некоторые русские тексты, допустим, звучащие по-русски, которые, в общем-то, фактически имеют в себе еще старославянскую или церковно-славянскую лексику, как там «Восстань, пророк, и вижте внемли, да? Исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Давайте это на русский полностью переведем. Как оно там будет? Не восстань, а встань, пророк там. Смотри, там, понимай.
Соображай.
Соображай, да.
Или, да. Думалку включи.
Да. Или как вариант перевода, да, паки и паки, миром Господу помолимся, да. Снова и снова миром Господу помолимся. Или
не миром, миром тоже нельзя уже тогда. Снова и снова коллективом Господу помолимся. Коллективом. Ну, ясно. Я-то думал, что, честно говоря, более позднее происхождение именно вот славянских текстов,
а какой
этих молитв. Ну, я думал, может быть, в синодальном как-то уже варианте это дело. Потому что, мне кажется, они такие ясные, такие чистые для современного слуха.
Ну, синодальный – это уже поздняя эпоха. Другое дело, что в некоторых текстах, в некоторых молитвах церковно-славянский язык, он все-таки подвергался определенной русификации. Некоторые наиболее непонятные слова, которые стали неблагозвучными, заменялись иногда. Но это не вот в этих вот.
Эти остались.
Эти, да, это, в общем-то, фактически без изменений. Заменялись, ну, допустим, в одном из канонов, да, в Тропаре, мы читаем «Внезапно судья приидет, и кое-гожды деяния обнажатся», да. Это современное прочтение. А несколько ранее, там, сотню лет назад, было «Напрасно судья приедет, вот, и кое-гожды деяния обнажатся». Ну вот «напрасно» уже с годами, там, со столетиями начало восприниматься уже несколько в таком превратном смысле, что зря. Вот зря судья приедет, ну как зря, это неправильно. А на самом деле «напрасно» слово на церковно-славянском первоначально имело значение, воспринималось поначалу адекватно, как вот действительно внезапно. Ну, стало восприниматься несколько превратно, заменили на «внезапно». Ну, вполне это, в общем-то, правомерная замена. И так вот, в общем-то, церковнославянский язык, он подвергался русификации, подвергается, и, в общем-то, я думаю, в этом ничего страшного нет, потому что основной грамматический строй это не меняется. Я как-то уже давно, уж не знаю, может, лет 10-15 назад, в одной телепередаче по кабельному телевидению, вот как так, без особых комментариев, может, не очень осторожно высказался, что церковно-славянский язык, он вполне может русифицироваться. Ну, вот таким вот, имел в виду, вот, что вот такой может быть порядок замены каких-то слов. Вот, потом, мне помню, одна прихожанка с горечью высказала, что как это, отец Андрей, вы такое сказали, что вот надо заменить церковно-славянский русским языком, так сказать. Она просто не поняла, что я имел в виду, вот, а имелось в виду, конечно, не замена церковно-славянского языка, а элементарная вот русификация, которая из столетия в столетие все равно происходила. Ведь, собственно говоря, ведь то, что мы называем старославянским языком, и современный церковно-славянский язык, это очень сильно различающиеся языки, вообще-то говоря.
Да не то чтобы уж совсем принципиально. Грамотный человек, безусловно, поймет, только нужно учитывать, что некоторые понятия действительно...
Не, различаются, различаются. Потом возникло несколько же разных направлений тоже, разделений, там, допустим, в Европе, там, восточные сербы, болгары, там, другие народы, у них свои изводы появились церковно-славянского, как на основе тех или иных направлений старославянского языка, поэтому есть различия некоторые.
Заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Вы высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.